Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня епископ зеленоградский Савва Тутунов, заместитель управляющего делами Московской патриархии. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в гостях на волнах Радио «Вера», но давно вас не было. И вот сегодня хотелось бы поговорить с вами о вас, о вашем пути. Я напомню нашим слушателям, что вот в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником, в данном случае уже с епископом, о пути к вере, в вере и о том, какая цепь событий привела к служению алтарю, к священству. Мы с вами немножко начали до программы общаться, да это и известно, что вы с детства в церкви, вы об этом в интервью говорили, и более того, с 5 лет, по-моему, алтарничаете.
Ну, где-то так. Это у мамы надо уточнить, с какого возраста я в алтарь
пошел. В Париже, в легендарном храме Александра Невского на Рю-де-Рю.
Не совсем так. Начал я алтарничать в храме Константина Елены, Ставропост Константина Елены в Кламаре. Это самый первый храм, построенный после начала эмиграции. Да, Александр Невский ранее был построен, он дореволюционный, а первый храм, построенный эмигрантами, это Святой Равнопостный Константин Елены в предместье Парижа Кламар. Вот, собственно, там я и начинал.
Ну вот я почему с этого начинаю? Есть известные слова, даже в аудиозвуке не есть, отца Александра Шмемана, когда он делится воспоминаниями, ощущениями своими, со своими слушателями о том, что вот все мы, кто были в детстве в алтаре, помним ощущение алтаря, именно как дети, как такого неба на земле, как рая. И это нас потом вот заставляет быть в церкви, оставаться в церкви, помнить это, и это радостное воспоминание. Вот я не призываю комментировать конкретно персоналию отца Александра Шмемана, сам образ вам близок, вы понимаете, о чем здесь сказано? Это ваше чувство или не совсем?
Да, могу даже совершенно конкретно сказать, когда я в наиболее острой, ну, наиболее яркой, вернее, скорее, степени это ощутил. Это был Великий пост, не скажу, какого года, вот точно в каком возрасте я не помню. Это был Великий пост, когда, видимо, был какой-то выходной, потому что удалось попасть на будничную службу, несмотря на то, что я был школьником, и особо, так сказать, на буднях не сходишь на службу. Тем более тут даже не сходишь, чтобы добираться от дома до храма. Мне приходилось ехать где-то, наверное, час или полтора общественным транспортом. А если я был в храме еще достаточно мало, значит, скорее всего, приехал с родителями. Значит, у них, у кого-то из них был нерабочий день. Так вот, не скажу, какой это был год, но это был Великий пост, и, соответственно, либо среда, либо пятница, поскольку была литургия преждесвященных даров. И во время этой литургии преждесвященных даров, вы помните, есть момент, когда священник выходит со свечой и говорит: «Свет Христов просвещает всех». Вот, собственно, в этот момент я стоял вне алтаря, не помню почему, ну, в стихаре, конечно, может быть, выносил свечу, хотя там вроде не положено. Ну, не помню, почему стоял вне алтаря, и, соответственно, все встают на колени, а в этот момент преклоняются, и вот священник говорит вот эти слова, осеняя присутствующих свечой. Ну и, собственно, в этот момент какой-то, вот я до сих пор его очень ярко помню, когда вот какой-то, ну, вот он, для меня он был очень проникновенный, что-то меня посетило, как сейчас любят говорят, но говорить, но... Ну, так или иначе, вот именно вот этот момент мне наиболее ярко запомнился из моего алтарничества такого совсем юного.
Ну, это примерно вам было сколько? 5-6-7 лет?
Не могу вспомнить.
Лет.
Ну, думаю, 7-10, хотя, может быть, и старше. Может быть, я уже тогда ездил один в храм. Не могу вспомнить. Я помню, что это было.
А вот само это участие постоянное, регулярное детей в богослужениях, чем оно для вас было? Спрашиваю, потому что я воображаю себе современных детей вот из российских реалий, в частности, московских. Церковь – такая часть жизни, и, может быть, даже не всегда детям хочется, но вот как-то они идут в алтарь, либо традиции, либо договоренности, вот они этим занимаются. Из рассказов ваших такое ощущение складывается, что вам просто очень хотелось, любилось быть в церкви с детства, в детстве, в алтаре именно. Это действительно выбор, это, не знаю, общая черта вот иммигрантских детей, потому что храм — такое важное место, как связь с родной культурой, с Россией. Или это скорее было чем-то даже для вот вашей среды необычным, что ребенок с детства в алтаре?
Ну, что вот прям хотелось туда попасть, я такого не помню. В 5 лет все-таки это очень такой ранний возраст, и я себя прям очень хорошо не могу сказать, что помню в 5-летнем возрасте. Как это было? Какие-то вещи я помню, как когда впервые вошел в алтарь, мне там священник сказал, вот это можно трогать, это нельзя, да, соответственно, престол. Это мне как-то запало. Ну, я помню вот это событие. А так нельзя сказать, что я вот очень хорошо помню себя в 5 лет. Но скорее потом, вот я туда в алтарь попал, и, видимо, мне это пришлось по душе, и потом у меня уже не было никогда такого момента, когда я не хотел идти в алтарь. Что касается детей в целом, да, в эмиграции это была традиция, все мальчики, в общем, все мальчики, по крайней мере, тех родителей, которые регулярно ходили в церковь, рано или поздно их отдавали в алтарь, надевали стихарь, и, ну, кто-то оставался, кто-то нет. Кто-то, может быть, там одну службу оставался, понимал, что не его, и говорил об этом родителям, да. Кто-то там несколько служб, кто-то подольше, кто-то до подросткового возраста, кто-то и после подросткового возраста, условно, до студенчества. Многие в момент студенчества уходили, поскольку, ну, просто нагрузка менялась, и возможности были не иные. Или в подростковом возрасте, как часто бывает, какой-то там надлом происходил. Вот, ну, все как-то рано, ну, в какой-то момент жизни родители говорят, ну, давай, мы пойди поприслуживай, как у нас так говорили, прислуживать в алтаре. А в России я не вижу такого, чтобы все дети, все мальчики, да, через это проходили. И более того, это на самом деле довольно сложная история. Когда я стал настоятелем в том храме, где до сих пор являюсь таковым, храме Пророка Божия в Черкизове, дети были в алтаре, их было немало. Ну, по крайней мере, трое-четверть. В основном были дети старшего алтарника. Ну, может, еще пару ребят, из которых двое до сих пор, вот они уже сейчас учатся, по-моему, в колледже. Завершают, по крайней мере. Вот. И подьяконствуют у меня. Но так, чтобы пускать всех детей, всех мальчиков в алтарь, этого, такой практики не вижу ни на приходах, и, собственно, мы тоже ее не практикуем. Надо, во-первых, чтобы родители сами этого захотели, чтобы ребенок сам этого захотел. И потом у нас довольно жесткая дисциплина. Собственно, она была и у нас там, когда я начинал, но у нас алтарь очень маленький, то есть, условно, это, ну, совсем маленький у нас был алтарь в храме в Кламаре, и там, в общем, все было в досягаемости руки священника. То есть, если мы начинали что-то... Нас было много, потому что у нас было много детей на приходе. И если мы начинали как-то себя не так вести, это сразу было видно. В храме, где я являюсь настоятелем, там есть храм, где три предела, и бывает такое, например, что дети уходят там, в соседний предел там, посидеть, поболтать и так далее. Но мы стараемся за этим следить и довольно жестко отсекаем. У нас правило, что когда ребенок хочет перейти в алтарь, мы, если он такой выражает пожелание, он для начала где-то месяц, где-то два иногда. Мы долго его держим, мы его ставим в алтарь, но не надеваем на него не облачаем его в стихарь. Посмотреть просто, как он себя будет вести, как он часто будет приходить. Мы сразу ставим условие, что мы понимаем, что, ну, не все дети могут прям каждое воскресенье приходить, от родителей зависит, от школы, от каких-то там мероприятий еще околошкольных. Но если ребенок думает, что может приходить там раз в месяц, и этого достаточно, так, тогда он из алтаря вылетит. А бывали случаи, когда мы за провинности какие-то снимали стихарь. Но это когда? Как-то мы снимали стихарь на какое-то время. Кто-то уходил, даже был случай, пару случаев, когда уходили на несколько лет, возвращались в подростковом возрасте. Так что вот разные случаи были. Ну, возвращаясь к вашему вопросу в отношении конкретно меня, не было такой ситуации, чтобы после того, как меня ввели в алтарь в 5-летнем, видимо, возрасте, я как-то решил из него уйти. У меня возникло желание прекратить это пребывание в алтаре.
А о священстве когда впервые задумались?
Не могу сказать.
А может, сначала о монашестве задумались?
Нет. Это более поздняя история. О священстве. Ну, на самом деле, думаю, где-то в среднешкольном возрасте, пожалуй. Но скорее так, как некая перспектива. То есть для меня, безусловно, у меня, безусловно, было стремление сначала получить какое-то высшее образование, что в итоге не полностью реализовал, поскольку у меня не полное высшее. А как-то тоже очень органично. Опять же, не могу вот сказать, что вот в какой-то момент вот я решил, что вот надо становиться священником. Поскольку я постоянно был при алтаре, в алтаре, я ездил, когда родители не могли поехать в храм, я сам ездил на Страстной, я приезжал там пожить несколько дней при храме, благо такая возможность была. У меня нет, ну вот как-то это произошло очень органично.
А что привлекает мальчика в храме, в священстве, в подростковом возрасте, когда он подросток? Не вы меня избрали, а я вас избрал. Как вы думаете, почему одни подростки уходят из церкви на какой-то период, а кто-то остается, и как вы как раз в этом возрасте начинает размышлять о том, чтобы предстоять в будущем перед престолом?
Ну, отнюдь не все размышляют об этом.
Вот, вы начали размышлять.
Я начал размышлять. Ну, опять же, для меня это как-то было очень органично. Я всегда этим интересовался. Соответственно, в начале 90-х, первой половины 90-х, значит, сколько мне, в 90-м было 12 лет, да, где-то в первой половине 90-х мы с бабушкой, когда сюда, в Советский Союз, потом в Россию приезжал, мы ездили в такие паломничества, которые меня очень впечатлили. Это же тогда было такое самое начало паломнической службы,
да,
Радио Радонеж,
да.
Или против паломнической службы Радонеж просто. Мы ездили в Толгу, я помню, таскали...
Дивеево,
да, в плацкарте, причем еще в том плацкарте, таком тяжелом. Ездили в Оптину, где спали на каких-то там железных чугунных плитах. В общем, это был такой...
Экстремальный опыт.
Довольно экстремальный опыт, хотя я его таким совершенно не ощущал.
Тогда, да.
Сейчас, конечно, он так воспринимается, но тогда это было, ну, действительно что-то неожиданное, достаточно замечательное. Вот, кстати, еще один... Вот не скажу, в каком это году было. Я думаю, что очень скоро после того, как Валаамский, по крайней мере, монастырь передали церкви, мы туда ездили, опять же, сначала плацкартом до Петербурга, потом на каком-то совершенно тяжелом таком корабле, сильно пахнущем топливом. По-моему, там еще какой-то скандал был ночью, матросы с паломниками, полезли к паломникам драться, там еще на утро милиция их выводила. Ну, в общем, такой вот. И доплыли до Валаама.
Знакомство с Россией, владыка.
Ну, почему? С Россией-то я знаком с раннего детства. Мы все-таки, во-первых,
конечно,
совсем не помню. Мы жили здесь до 80-го года, потом уехали, а потом я сюда приезжал каждое лето. Так вот, да, доплыли до Валаама, и там, значит, ну, немножко было какое-то такое... Провели нас по скитам, по крайней мере, те, которые либо открывались, либо можно было посетить. И была, главное, ночная служба. Вот это тоже очень яркое воспоминание. Ну, конечно, более позднее, чем то, о котором я до этого говорил. Это, наверное, у меня было лет сколько? Ну, 14, наверное. Ну, где-то так, плюс-минус. Вот, и тоже ночная служба... По-моему, в первый раз, помимо пасхальной, на пасхальной службе, понятно, и участвовал, но пасхальная служба – это, ну, ритм совершенно другой.
Да.
Плюс я в алтаре, алтарник, там тоже ношусь, что-то бегаю, что-то делаю. А здесь служба, когда мы просто целую ночь, сначала всеночно, потом литургия, стояли, молились. Ну, понятно, я где-то там в какой-то момент прикорнул, но тем не менее. Вот это было очень яркое воспоминание. Почему я полагаю, что это было очень скоро после передачи монастыря, потому что в соборе еще вообще ничего не было, были просто кирпичные стены обрушенные, окна были зашиты, по-моему, то ли пластмассой, то ли холстом, ну, вот эти высокие окна вот собора. Вот, поэтому, я думаю, это было совсем-совсем начало возобновления монашеской жизни там. Вот, это было очень яркое воспоминание, опять же, оно, может, оно меня поддержало тогда в этом стремлении. Вот тогда вот мы ездили много, повторюсь, с бабушкой, как-то оно для меня было интересно, органично. Ну, вот, возможно, вот это поддержало. А что касается других детей, вот вы спросили, как в да. целом, да, что удерживает, я не знаю, у каждого свой индивидуальный путь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Зеленоградский Савва Тутунов, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А, ну, а тогда о монашестве, когда вы задумались, вы так интригующе сказали, что это была другая отдельная история.
Да, но это уже в семинарии, так сказать, при чтении...
Московской духовной.
Да, в Московской духовной семинарии, при чтении определенных книг, в первую очередь священномученика Илариона Троицкого, под влиянием одного из наших преподавателей, священник он тогда был, сейчас он уже архиерей, ну, уже долгое время архиерей. Вот, ну, то есть вот и да, это сильно позднее было.
А что вас так вот в писаниях этих поразило? То есть я понимаю, что это очень личный момент, и тут я вас не спрашиваю о каких-то совсем интимных вещах, но вот учится человек в семинарии, и есть у него выбор быть белым священником или все-таки монахом. Что такого вот... есть в монашестве, чего не найдешь в других формах церковной жизни.
Вы знаете, есть такое понимание, особенно сейчас, ну, не все, особенно сейчас, это еще с митрополит Антоний Храповицкий, в общем, эту идею как-то продвигал, что в католичестве есть разные ордена, да, монашеские, которые, каждый из них специализирован. Фактически у нас нет орденов, как таких конгрегаций, каких организованных систем, и тем не менее в среде монашества есть, конечно, несколько разного направления рода деятельности. Да, это, собственно, монастырское монашество, классическое, наиболее, в общем, монашеское монашество, по крайней мере, в той традиции, которая была передана христианским Востоком. Есть монашество ученые, то, что двигал митрополит Антоний Храповицкий. Да, это ученые, ну, в прямом смысле. Ученые, академическое. Он именно в этом ученом монашестве видел базу для роста, в том числе архиерейских кадров, административных, если можно выразиться так, кадров, ну, можно выразиться, почему нет, кадров в церкви. И, собственно, на самом деле, вот эта среда монашества, которая занимается административными функциями, или тем более вопросами управления, это тоже еще отдельная среда, которая не похожа на академическое монашество, которое занимается, собственно, наукой. Есть сейчас, ну, это, в общем, наследие все-таки в первую очередь советского времени, когда людей не достало, или даже время 90-х, приходское монашество. Да, все-таки это очень разного рода направления. Но это так, преамбула к ответу. Возвращаясь к вашему вопросу, скажем, у меня были два размышления. Что касается священномученика Илариона, у него есть такое сочинение «Единство идеала Христова», в котором он объясняет, что, в общем, монашество и мирской путь, они, в общем, в большинстве это вопросов, задачи стоят одни и те же, как бы, это исполнение Евангелия Христова. А, собственно, у любого христианина, в каком бы месте, в каком бы чине, звании, сане, сословии, если с точки зрения светской не находился, у него задача одна – это исполнять заповеди Христовы, стремиться к уподоблению себя Христу. У монашествующих, монастырских, собственно, в первую очередь, на самом деле же не монастырские, а в первую очередь те, которые уходят в пустыню, таких возможностей просто больше, потому что они отсекают все остальное. Это изначальный идеал монашества. Но, тем не менее, еще, на самом деле, и в Иерусалиме это было, ну, более развито, в западном христианстве всегда были группы. В Иерусалиме они, собственно, были не монашескими, по-другому назывались, сейчас забыл, это все-таки давно учился. На Западе это были конкретно монашеские ордена, которые были такие более активные, более, в том числе более городские. Поэтому у них вот это отсечение всего было, очевидно, меньше, чем у монахов-пустынников, у монахов, уходящих в скиты. И вот второе соображение, которое у меня было, это именно в том, что в монашестве появляется возможность, собственно, полностью посвятить себя служению церкви. Для меня понятие именно служения... Не только служение божественной литургии, не только служение богослужения является важным. Для меня всегда было важно именно служение церкви, служение Богу именно в том, что нужно, вот, да, что нужно реализовывать в этом мире. В данном случае, в моем случае, это вылилось в, собственно, сейчас, по крайней мере, это вылилось в административное служение. Я абсолютно не стыжусь того, когда говорю о своем административном служении, потому что оно тоже востребовано, церковь, собственно, всегда была востребована церковью. Главное, чтобы оно не поглотило тебя полностью. Все-таки, как часто говорит святейший патриарх, в своей деятельности всегда нужно ориентироваться на то, что ты делаешь, хоть как-то с какого-то там, с какой-то стороны, с какой-то точки соприкосновения относится к совершению Божественной Евхаристии. В конце концов, когда как настоятель я подписываю счета на электричество, это тоже относится к служению Божественной Евхаристии, потому что это очень сильно помогает совершению литургии. Мы, конечно, и без электричества справимся, но это будет сложнее. Или без отопления справимся, но тогда людям будет холодно во время службы, это тоже будет сложнее. Поэтому всякая деятельность должна как-то вот соотноситься с Евхаристией. В том числе моя административная деятельность, да. Но иногда это очень трудно, вот это проследить, вот эту связь, соприкосновение, соотношение, но тем не менее стараемся.
А что тогда делать? Вот есть внутренний какой-то конфликт, что эта связь иногда трудно проследить?
Конфликта как такового нету. Просто это, ну... Это задача, ее нужно решать. Если совсем никак не связано, ну, значит, надо попытаться связать или от чего-то отказаться. Это, ну, это вопрос, который так абстрагируясь от любой ситуации, не решишь. Это вопрос, который решается в каждом конкретном случае по отдельности.
Знаете, о чем сейчас подумал? Вот вы, на самом деле, очень интересный пример привели этих слов Святейшего Патриарха о том, что все, что ты делаешь, должно хоть как-то вот стремиться к тому, чтобы соотноситься с Божественной Евхаристией. Я не знаю, что это за слова. Вероятно, то, что Святейший говорит своим сотрудникам, с кем он постоянно работает, в каких-то личных беседах.
Нет, вы знаете, по-моему, где-то публично об этом говорил.
Ну, вот это я это найти. Публично не встречал, и я поэтому вот какой вопрос хочу задать, хотя, может, я не собирался, но я вот о чем подумал. Действительно, для нас, вот людей, которые знают о Святейшем по его публичным выступлениям, есть некий образ пастыря церкви, вот то, как он раскрывается в публичных своих проповедях. А вы с ним общаетесь очень близко напрямую. Вот... О чем таком мы не догадываемся? Вот с какой стороны, может быть, неожиданной, вот мы не видим Святейшего Патриарха, а вы видите, что такого еще необычного, может быть, для нас, нам нужно было бы, может быть, знать о том, какой он в общении как человек?
Ну, во-первых, все-таки, да, я один из тех людей, кто регулярно работает со Святейшим. Не сказать, что ежедневно, собственно, наверное, с ним работает только его там личный секретарь или какие-то вот люди, связанные именно с его бытом. Вот. Да, действительно, я в том числе среди тех, достаточно многих, на самом деле, людей, которые с ним работают достаточно часто в непосредственном общении. Но вот вы... Это сложный вопрос, потому что я же не знаю, как вы его видите и что вы не видите в нем то, что я могу в нем увидеть.
Знаете, я вот даже, может быть, конкретизирую. Я почему еще об этом подумал? Вот мне показалось, что такой совет, как чтобы все соотносилось с Божественной Евхаристией, ну, мог получить от патриарха именно священник или епископ, который его совершает. Вот, и это в чем-то, может быть, неожиданно для там, нас, наблюдающих со стороны. Там мы привыкли слышать в проповедях о судьбах церкви, о цивилизации, о таких вот больших вещах, которые необходимо возникают в проповедях предстоятеля. А вам он советует какую-то очень точную, очень конкретную вещь, которой поражаешься, вот ее такой простоте, казалось бы, и глубине. Вот, и в этом смысле он открывается, мне кажется, просто как пастырь с той стороны, с которой, вот, может быть, мы не всегда по публичной проповеди мы увидим. По-отцовски
открывается.
По-отцовски, да. Слушайте, вот. Святейший, на самом деле, вот если внимательно следить за тем, что он делает, как он общается с людьми, да, вот во встречах с какими-нибудь, вот недавно он с детьми Донбасса встречался, в каких-то еще вещах, да, на самом деле отцом он проявляет себя очень часто и очень, на самом деле, на мой взгляд, явно. Просто, ну, есть склонность, конечно, видеть или слышать его только тогда, там, скажем, когда он говорит проповедь. Это, ну, наиболее, так сказать, явное его восприятие его, да, вот он говорит проповедь, все слушают эту, ну, все, кто хотят, слушают эту проповедь, или потом читают ее в интернете, или слушают ее в интернете, вот, и это преимущественный канал восприятия. На самом деле, Святейший же его много и в чем показывают, если вот, ну, мало кто просто сидит на сайте и смотрит, вот, а какой сейчас еще ролик вышел в видеоблоге, или вы как это называется, в видеоразделе пресс-службы, поэтому мало кто что смотрит, вот, но те, особенно, я знаю, что те люди, с которыми он встречается в регионах, да, я не часто сопутствую ему в его поездках в регион, поскольку обычно это функция управляющего делами. Ну, бывало несколько раз, и я вижу, как он общается с людьми именно в регионах, когда посещает храмы, когда посещает там местные там, школы, детские сады, еще больницы. То есть просто, может быть, это, ну, не так заметно, поскольку, да, проповедь, там, воскресная или праздничная проповедь, то, что в наибольшей степени транслируется. Но и все вот эти встречи тоже, они видны, транслируются, тоже видно. Потом в самих проповедях, если вслушаться, ну, да, есть проповеди более глобальные, более цивилизационные, есть проповеди очень именно не буднично, а именно относящийся к будничной жизни христианина, к тому, каким он должен быть. Особенно Великим постом Святейший всегда затрагивает, почти всегда, по крайней мере, насколько я слушал. Я не могу сказать, что я слушаю каждую проповедь Святейшего, потому что он, будучи очень ярким ритором, говорит за каждой службой, я просто физически иногда не успеваю, вот, но стараюсь. И не слушаю, я скорее читаю, но это специфика моего восприятия слова. Я больше воспринимаю письменное слово, чем устное. Так вот, особенно Великим постом Святейший всегда обращает внимание именно такой на духовную жизнь христианина особенным образом. Но и в других его проповеди это тоже бывает. Тут в зависимости от темы дня, так сказать. Но что касается, возвращаясь вот к вот этой его реплике по поводу, что всякая твоя деятельность должна хоть как-то соотноситься с Евхаристией. Да, это относится, конечно, в первую очередь к священникам, но это относится и к мирянам, трудящимся в церкви. Вот мы об этом рассуждали, в том числе вот с Владимиром Романовичем Легойда. Он не священник, да, мирянин. Но, тем не менее, он тоже, эти слова адресованы ему тоже, он их тоже воспринимал как адресованы ему. И, по-моему, все-таки где-то в публичном пространстве Святейший об этом говорил. Либо на каком-то пасторском собрании, либо еще где-то. Я сейчас затрудняюсь, но эти слова я от него слышал неоднократно, то есть он действительно их переживает неоднократно и в разных, и мне лично, и в каком-то более широком кругу, когда мы с ним как-то вот участвовали в каком-то там условно, в какой-то рабочей группе, в еще что-то. И мне, и повторюсь, мне все-таки кажется, что вот в каком-то очень широком кругу, там, пасторского собрания или какого-то еще, что-то такое звучало.
Спасибо. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» епископ Зеленоградский Савва Тотунов, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, в студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».